Здравствуйте, меня зовут Александр Гордон, и передача, которую вы смотрите, называется «Наука о душе». И передача это для тех, кто доверяет психологам, и о тех, кто пока нет. Куда отнести себя, я пока не знаю. Но тема сегодняшней передачи мне очень интересна. Позвольте вам сначала представить нашего гостя, Нифон Борисович Долгополов, директор Московского института гештальта и психодрамы, тренер международного класса, вице-президент Российской ассоциации психодрамы. А разговор у нас зайдет о будущем, причем не абстрактном будущем, а конкретном, то есть вашем, господа, будущем. Футуропрактика, диалог с будущим, так звучит наша сегодняшняя тема. И прежде чем мы узнаем, что это за зверь такой, с чем его едят, я хочу сразу поделиться сомнениями, которые возникли у меня не на голом месте, а воспитанные нашей культурой, нашей традицией, нашим искусством, в том числе великим искусством 19-20 века, и некой собственной практикой. Исследуя свой диалог с будущим, я пришел к страшному определению неизбежности рока и судьбы, и понял, что у человека есть два пути в будущее. Первое – смириться с этой судьбой и пытаться нащупать себя в ее границах и рамках. Второе – бороться, то есть стать героем и, как следствие, погибнуть. Неужели есть другие способы общения с судьбой?
А поскольку я занимаюсь психотерапией, то действительно, я сталкиваюсь довольно много с предопределенностью. Ну, то есть человек думает, что он как-то так себя делает, себя формирует, ставит цели. Потом входит в какой-то тупик. И потом иногда приходит психотерапевт. Ну, те, кто как-то интересуется собой, своей душой, почему они входят в эти тупики. И дальше такой с унылой предопределенностью сталкивается там вот с какими-то своими образцами поведениями, заложенными в детстве, или с какими-то родительскими посланиями, которые Бог знает, когда были переданы ребенку, потом он рос и вышел такой вот замечательный, а послание до сих пор живо. И поэтому вот он как бы сталкивается с этой предопределенностью. Поэтому в этом смысле я согласен с таким с идеей смирения. С этим надо смириться. Что мы не просто так вот можем волей. Я вообще очень не люблю слово «воля». То есть оно предполагает, что я вот захотел и сделал. А на самом деле как-то много чего я захотел и не сделал, потому что внутри меня заложено много чего.
А не хотел и сделал.
Да, а не хотел и сделал, да. То есть договорился вовремя прийти, договорился вот прям вот сегодня приду вовремя, а вот как-то раз и что-то там, то ли в бессознательном, то ли в светилах, то ли еще где-то. Не сложилось. Вот, поэтому вот идея смирения, она мне как-то близка. А с другой стороны, я как человек такой деятельный, тем не менее, да, ну вот там
уже
написано.
Уже парадокс, да.
Да, вот там же написано, да, то есть там директор Московского института. А поскольку это такой частный институт, то значит я его, в общем-то, сделал вместе со своими учениками, соратниками там, да, и так далее. То есть, в общем-то, это не смирение.
То есть вы типичный энтузиаст при этом еще.
Ну да, то есть это некоторый героический такой действительно подвиг, поскольку никто мне не помогал, я сам как-то так собрал энергию.
Все вопреки учеников. Да. Хочу просто сразу оговориться, что у нас тема необъятная, поэтому о прошлом, а именно обозначенных вами родительских посланиях, о том, что в детстве закладывается, да, тема отдельной передачи. Что выросло, то выросло, грубо говоря.
Да.
О настоящем дне мы будем говорить только в применении, в приложении к будущему. Верно ведь? А вот это самое неопределенное, то, чего и быть-то не может, да, будущее. Раз хочешь насмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Да?
Да,
вот это является объектом нашего сегодняшнего исследования и диалога. Так все-таки вы утверждаете, насколько я понимаю, что наше будущее нами создается сегодня?
Мое утверждение другое. Скорее, наше будущее нами обычно не создается. Более того, то, что мы думаем, что мы создаем будущее, обычно это некоторые наши фантазии. А вот это еще со времен Декарта, который сказал, что там думаем, существуем, значит, вот что-то такое, то человек начал про себя думать, что если он что-то подумает, то он уже и человек, и, соответственно, он существует. Ну, и тем более, если он про будущее подумает, то это вот буквально уже... Я так не думаю. Это первая посылка, да, что как бы, мысль, она так формирует будущее нематериально. Я вообще большой не сторонник позитивного мышления. То есть, ну, в таком, в кавычках.
Мысли, формы и так далее. Да,
да. Да. Вот, потому что здесь много каких-то таких соблазнов лежит, которые приводят к заблуждениям. Да. Вот, поэтому я думаю, что мой-то тезис другой, что мы плохо понимаем свои реальные потребности, которые... Ну, двигают нас как в настоящем, так и в будущем. Угу. Или тем более в будущем. Поэтому скорее это такая мысль-то другая, что если мы двигаемся в будущее, как мы двигаемся, то есть доверяя своему там сознанию, рациональным своим построениям, то обычно мы приходим туда же, как вот по известной формуле. Хотели как лучше, а получили, как всегда. То есть в этом смысле, неважно, родительские послания или такой коридор, по которому мы двигаемся в социуме, да, то есть он нас и приводит туда, куда приводит. А вот поэтому моя какая-то надежда, назовем это так, она заключается в том, что если действительно опереться на реальные потребности, оказывается, что мы можем из этого предопределенного коридора куда-то выйти. Другое место. Вот скорее так.
Возникает два вопроса. Как определить реальные потребности? И второе. Тот коридор, в который мы выходим, он действительно настолько желанный? И действительно в этом состоит цель и задача вот, сегодняшнего дня? Или он может быть столь же унылым, только другим, как и тот коридор, куда нас приводят родительские послания, сегодняшний день и общество?
Ну, тут я прямо начинаю возбуждаться по поводу унылости. А нет, он не такой унылый. Это первое. А потому что на что мы действительно опираемся, ну, или я опираюсь, да, вот я так, поскольку так второпрактику тоже сам сделал, да, такое героическое тоже отдельное дело, вот, то как раз опираюсь на то, что коридор, по которому обычно предопределенно движется, он так... как-то маркируется там, одним уровнем энергии. Да? То есть, ну, как-то вот в этом смысле все предопределено, и мы на каком-то уровне энергии туда двигаемся. Как раз признак, по которому мы можем отличить, что мы в каком-то другом коридоре, он как по признаку меньшей унылости. То есть там энергия возрастает за счет того, что мы как-то соединяемся со своими реальными потребностями. Ну, в этом смысле, если это действительно, я так воображу себя женщиной, да, на минутку, если я действительно хочу ребенка, ну, и в этом смысле, я почему пример про женщин, потому что есть предопределенные биологические процессы.
И я прямая, беременна, прямая потребность.
Да, и я действительно его хочу, и я так беременна, и я, так сказать, двигаюсь в будущее, то это не уныло. Если я просто говорю, ну, да. Там через 9 месяцев я рожу, да, и, в общем-то, потребности у меня такой сильной нету, но это сопровождается некоторым ровным фоном, да, таким вот. Поэтому количество возбуждения, когда мы связаны с своими реальными потребностями, гораздо выше.
Так все-таки, как опознать свои реальные потребности?
Ну, я уже говорил, по уровню энергии, потому что мы действительно включаемся.
То есть, хочу, не хочу?
Хочу, не хочу. Как-то опираясь на свое такое в организме, потому что у нас возбуждение же связано с организмом, да, у нас там глаза блестят, или там уровень голоса другой, интонации другие. Ну, вот то, что мы называем там проповедниками, которые им верят, ну, это же мы на уровень энергии, который они нам передают. Они сами верят,
ну, да.
И как-то нам передают. Соответственно, мы и только по этим признакам его. Собственно, больше нет каких. Потому что, ну, такие рациональные основания, ну, можно же, в этом смысле Декарт прав. Объяснить можно все, что угодно. И в этом смысле много может быть существования рационального. А вот эмоционально такое состояние, которое опирается на потребности, оно, в общем-то, одно. И это максимально так, энергетическое состояние. Вот про что футуропрактика. То есть я пытаюсь как-то помочь человеку перейти в это такое наиболее энергетическое для него состояние. Ну, а, соответственно, он имеет шанс больше.
Но вы же имеете дело с людьми взрослыми, то есть у которых неким образом жизнь, этот коридор, это течение, да, в котором он плывет, река эта времен, она устоялась. Берега известны, мало того, у него связано с этим огромное количество обязательств, у него появляется большое количество связей. А ведь для того, чтобы перейти на другой энергетический уровень, чтобы получить желание, да, вот реально твое, ведь от многого приходится отказываться, многое приходится в своей жизни менять. А гарантии того, что он приплывет туда, вот, куда он себя наметил, ну, как я понимаю, никаких. То есть нет ли здесь... В вашей практике нет ли здесь соблазна?
В смысле, что я, как психотерапевт, соблазняю человека, да? Ну, вы знаете, я же не похож тоже на такого этого самого соблазнителя. Я же и вас не соблазняю, и не зрителей не соблазняйте. Давайте всеми стройными рядами, там, терапевтику. Это же не так. Я говорю, что такая возможность есть. Попробовать посмотреть действительно больше на свои реальные потребности. Иногда эти потребности звучат намного, как бы это сказать-то, они намного звучат менее привлекательно. Да? Ну, например, вы говорите, взрослые, ну а есть и дети, да, то есть вот они, даже когда я там начинал, я работал со школьниками, у которых там будущее, да, то, что раньше еще совсем давно называли профориентацией, вот, тоже такая тусклая наука, да, профориентация, потому что если она не опирается на реальные потребности, а на какую-то такую рациональную схему, вот, человек со своими там какими-то качествами, вот, профессии, вот, давайте их встретим, без любви какой-то особой. Вот, то ребенок, например, говорит, о, я хочу там учиться в Оксфорде там, или еще где-то, это, поскольку еще на заре перестройки, новые какие-то горизонты. Да? А как бы там начинаешь с ним работать, у него реальных потребностей, никаких про это нету, и Оксфорд для него это такое тухлое место. Изнутри тухлое. Оно может и не тухлое, да, для его родителей, которые говорят, вот, поедешь в Оксфорд.
Наведенное желание такое.
Ну, такое, да, которое родительское будущее я иногда называю. Да, то есть, вот у него есть родительское будущее. Так вот, тебе надо туда. Или ты будешь вести бизнес. И то, что для отца, например, большой бизнес, это его детище, он там про него действительно горит, изнутри его рождал, да, то есть для ребенка это может быть вообще какое-то папино дело, которое совершенно не зажигает, да, поэтому... А дальше с ним начинаешь работать, и выясняется, он хочет быть, ну, действительно простым бухгалтером там, или ветеринаром. Родители от этого сходят с ума, говорят, да ты что вообще, у нас такое вот дело, столько денег, а ты будешь каким-то простым бухгалтером или ветеринаром, что за бред? А зачем вот это? Почему ты не используешь все эти ресурсы? Они используют, потому что, в общем, это никак с его реальными потребностями не соответствует. Поэтому, когда я говорю, что это меньше привлекательность, потому что иногда заявляемые какие-то там планы, хочу миллион заработать или еще что-то, реальные потребности не относятся просто никак.
Ну, бывает же и наоборот.
Бывает наоборот, да. Например, хочу мало, а реальная потребность больше. То есть амбициозность гораздо выше, она прячется. Это правда.
Так у вас все-таки вещь, которую вы изобрели, называется футуропрактика.
Да. Да.
Я понял теоретическую часть, насколько мог вот за это время. А в чем заключается практическая
часть? Ну, практическая часть, я работаю либо с индивидуальными клиентами, либо в группе. То есть в группе участников, которые хотят что-то про свое будущее изменить. Тут вот важная вещь, потому что если многие люди, как вы говорите, не хотят, в общем-то, и они так обладают изрядным таким пессимизмом, говорят, ну, зачем искать там чего-то,
от добра, добра, голову, не ищу,
добра,
да,
добра, не ищу, да,
и так все
такое, да, или вообще я не доверяю психотерапевту. Ну, в этом смысле я их понимаю, принимаю и не агитирую. Ну, и не надо, действительно, от добра живут как-то своим способом и живут. То есть психотерапевт, в него действительно надо верить.
Ну да.
в каком-то смысле, потому что не надо ходить к зубному врачу, который вы не верите, что он вам вылечит зубы, или к там, психологу, психотерапевту, не надо, потому что вопрос веры, доверия, он такой важный.
Вот. Но так же, как... Человек захотел, пришел. В чем практика?
Ну, вот если это, например, группа, то мы ставим специальные сцены из будущего. Да? То есть другой...
Психодрама.
Ну, например, довольно часто это психодраматическим способом. Да? Потому что я, поскольку работаю в гештальт-методе, в психодраме, то из гештальта я, собственно, взял идею, что человек двигается своими потребностями. Это наибольшая точка его возбуждения. Если потребности остановлены, да, то будущее не возникает. Да, то есть, потому что многие... Ну, вот я почему вспоминаю женщин, да, потому что многие женщины там говорят, хочу родить ребенка. Да, то есть, вроде бы физиологическая такая. Да, врачи говорят, что все нормально. Да. А действительно, тогда, когда ставишь сцену, а просто даже непонятно, куда его посадить, да, вот когда психодраматическая сцена идет, то вот, говорит, ребенок, вот здесь, вот он не рядом. Вообще даже не то, что здесь, а вот, тут, вот да. Он там. А как, почему его должен, да нет, у меня как-то нету желания, да, то есть, да и вообще он какой-то чужой.
Вот тут важный вопрос. Вы предполагаете написание некого сценария достижения этой цели или нет?
По-разному бывает, потому что здесь действительно зависит, что мы обнаружим в этом путешествии в будущее. А иногда действительно я не очень хорошо понимаю свое желание. Ну, про того же мальчика, который я говорил, что хочу в Оксфорд. Да? Ну, он как бы присвоил родительского, он такой послушный, хороший мальчик. И он так, когда его спрашивают, что ты хочешь, он так напрямую искренне говорит, хочу в Оксфорд. И дальше я там выучусь, и буду там бизнесменом, и буду там это. Ну, вот как-то так ровненько все спокойненько говорит. Да? А когда он там про ветеринара, он как-то, у него глаза начинают гореть, вообще я животных люблю. Ну, и у него уровень энергии совсем другой. И понятно, что здесь основная работа в футуропрактике – это скорее доступ к своим реальным желаниям, отвлечением их от родительских каких-то, да, и желание быть послушным, да, то есть потребность тоже есть такая, да. И поэтому это одна задача. А другие, например, вообще, собственно, будущего не видят. То есть многие там клиенты, пациенты, да, они говорят, а я вообще про будущее.
То есть никакого, ни отдаленного, ни близкого?
Ну, ни отдаленного, да. И часто, у меня есть такой технический прием, метафора, да, то есть когда, я его называю там врата будущего, да, так, это только не те фантастические, где надо туда обязательно сразу пройти, да. А как раз очень любопытно, как люди останавливаются перед этими вратами будущего. То ли они действительно собираются туда идти, то ли действительно около врат. Вот. Или, например, можно такие метафорические какие-то фигуры там, вот, а кто привратники здесь? И довольно часто там родители, так вот из прошлого, из дальнего, да, они снова здесь как-то так появляются и говорят, как тебя добра добра не ищут, или там насмешишь Бога, ну, разные послания там как-то. Поэтому нечего тебе туда вообще. Ты, дай Бог, вот здесь вот в настоящем ты разберись, а ты еще пробудешь, и загад не будь богат, ну, и так далее. Тысяча всяких способов, да. Или вообще некоторые добрые родители, в кавычках, да, они дают такое послание ребенку, что если ты тебя ничего не вырастет. Ну, а, соответственно, что смотреть в будущее? Там только хуже все. Да? То есть здесь я хоть как-то справляюсь. Вот поэтому иногда вот задачей там футуропрактики как раз встреча с этими такими привратниками, да, символическими образами или посланиями. Что меня вообще так, я блокирую поля будущего, которые у обычного человека здорового. Ну, все-таки он развивает, у него там и фантазийные поля есть такие, и более реальные, родительские, там, ну, много разных полей. Вот поскольку я этим уже давно занимаюсь, это больше 20 лет, то я так более-менее так знаю, как уже у меня какой-то материал про это есть, какие бывают поля будущего, которые... Вот, поэтому иногда это связано вот просто с начальной стадией, ну, движения в будущее. А иногда действительно роль непонятна. Ну, вот то, что вы говорите, технически я не понимаю, как. Более того, некоторые люди туда в будущее переносятся, ну, сцену там вроде мы изменяем, потом он возвращается в настоящее и говорит, я только одно не понимаю, как я там окажусь.
То есть нужен сценарий все-таки.
сценарий или путь, или как бы понимание некоторое. Тут вообще вот нет такого слова сценарий. Да? Сценарий – это опять-таки рациональная вещь. А здесь-то важно некоторые действия, какое-то эмоциональное переживание и проба опереться на какие-то реальные потребности. Тут бы я, если бы это была не студия, да, а сцена, ну, я бы действительно показал бы, что я действительно двигаюсь, да, вот делаю шаг, прошел месяц, или там прошел второй месяц, да, что происходит с героем, с которым вместе я иду в его будущее, да, то есть я таким являюсь проводником, да, поэтому вот этот вот путь иногда бывает вот так по шагу. Ну, в каком-то смысле он такой мистичный, да, с точки зрения рационального, поскольку, понятно, я проводник, да, то есть такие. Но, слава богу, я такой не мистифицирующий человек в этом смысле. У меня все материально,
но тут доля мистики, она необходима для того, чтобы в первую очередь убедить человека в том, что...
Скорее, это не про мистику, то есть в этом смысле я говорю, что мое первичное образование физика, я привык опираться на материальное. А просто действительно, ну, мы можем моделировать движение по времени такими какими-то простыми техническими инструментами.
В то же время есть и горизонт, тоже прогнозы.
Ну да, есть некоторая волшебность в этом все равно, в действии, да, потому что действительно человек иногда идет и говорит, о, я действительно это чувствую, да, то есть, ну, как бы есть волшебность, но она...
Я почему спросил про сценарий? Вот ваш пример с мальчиком, который родителями назначен в Оксфорд, а сам хочет быть ветеринаром. А как вы поступаете в этом случае?
Ну, ведь вот вопрос действительно уже дальше в мере ответственности, да, то есть если, например, этот ребенок, ну, обучается в школе, в которой довольно сильная связь там с родителями, да, ну, поскольку это действительно такая экспериментальная площадка там была у Измайлова, учебно-воспитательный комплекс тогда назывался, то, например, действительно там связаны с родителями высокими, и психолог может действительно еще и пообщаться с родителями, сказать, вы знаете, вот он у нас в некотором таком курсе работает с будущим, вам интересно там вот как вот чего там проявляется. И если ему интересно, то с ними возможен диалог некоторый про это, да, или даже диалог втроем, ребенок, там, родитель и психолог. Вот. А есть родители, которые, собственно, про это знать не хотят, сказать, что это дурь, да, и мало ли что у него там потребности какие-то, да. Ну, потребность по а будет так, как я сказал, да. Ну, и это другая ситуация, поэтому я не считаю, что родители в этом смысле все равно родители имеют право таким, как и он есть и быть. А психолог может, конечно, сказать, сообщить в этом, да. Ну, и ребенка может поддержать тоже, что он тоже имеет право на свои потребности, а родитель имеет право на свои. И дальше это непросто и в диалогу в жизни будет. И он не решается с помощью встречи такой одной.
Я почему так настойчиво спрашивал о сценарии, поскольку уж у нас тут и психодрама, и мы так или иначе пользуемся театральной терминологией здесь, и мизансценой. Ром, по-моему, говорил, что удачей режиссер может считать свой фильм, скажем, тогда, когда 30% от сценария реализовано. То есть понятно, что 100% реализовано быть не может. Но 30% – это уже удача. Я в этой связи хотел задать вопрос, рассчитывая на короткий ответ, у нас не так много времени, о том, как бороться с фрустрацией, потому что ведь приложено колоссальное количество энергии, человек сам себе создает сценарий, иногда меняет жизнь, начинает идти по этому пути, и даже если 30% сценария реализовано, на мой взгляд, фрустрация неизбежна. Ну, если сравнивать его с тем состоянием вот этого потока, да, по которому он плыл и ничего не ждал, собственно.
Ну, знаете, я бы в такой метафоре обсудил, что, в общем-то, процентов ему надо не так много считать. Потому что если мы опираемся на какую-то стратегическую такую потребность, вот как я называю, про будущее, да, такого длинного срока, да, потребность, то, собственно, там не так много ему вещей надо отслеживать, чтобы как-то он действительно, это было его... То есть вот момент присвоения, да, то, что называется, из души, из сердца, из живота, это как угодно метафоры телесные. А с другой стороны, чтобы действительно не терялся как-то вот на этом пути, ну, как-то незаметно не фальсифицировалась эта потребность, незаметно не исчезла. Вот человек иногда что-то начинает творить, там, неважно, ставит фильм, а потом смотрит, что-то совсем другое получилось, да, то есть, если это его по-прежнему, то нормально, даже если это 15%, тут важны не проценты.
А если он заблудился, то он начинает сначала.
А если он заблудился, и вообще этому кардинально не нравится, и он говорит, это не я, ну, если отождествлять себя с фильмом, да, так же, как и из своей жизни отождествлять, то, в общем, это не важно. Хоть 90% материалов совпадает, а 10% существенного исчезло.
Начинать сначала.
В котором основная идея в фильме, да, или основная потребность, если это про человека.
Спасибо, да. Хотите жить, слышали все, да, что здесь было сказано, хотите жить, поймите, зачем. То есть какая у вас есть жизненная сила, витальность, которая вас действительно движет и теребит. Все остальное, как выясняется, ни при чем. Ну, то же самое, по течению или иногда против. Решайте сами, увидимся.